высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире пятая передача из задуманного нами большого цикла, посвященного божественной литургии. В предыдущих четырех программах мы с отцом Андреем Спиридоновым рассказали, точнее, конечно же, именно протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», о том, как встраивается литургия в богослужебное время, о том, какие связи существуют у литургии и Завета Ветхого, и о том, как могла служиться литургия в апостольское время, в первый век христианства. Мы выяснили, пожалуй, и самое главное – то, что при осуществлении хлеба и вина в плоть и кровь Христову, это вовсе не символ, как считают и считали многие и многие христиане. Нет, по мысли богословов и святых отцов, по мысли самого Христа, это реальность. Пусть она кажется мистической, даже фантастической, но для верующего человека это реальность. Таким образом, совершение литургии должно требовать применения каких-то особых, соответствующих чуду инструментов, каких-то особых материалов и условий. И именно об условиях совершения литургии мы поговорим сегодня с отцом Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, ну, условия, как я понимаю, во-первых, наличие иерея, священнослужителя, священника, да? Первое и главное.
Я думаю, что первое и главное условие – это наличие веры и наличие людей, пусть даже это будет двое или трое, как сказано в Евангелии, которые собраны во имя Христова. Если вот это условие выполняется, то тогда и литургия может и должна совершаться, как сказано у святых отцов, и не только у святых отцов, а и у современных исследователей литургии, то тогда литургия совершается как таинство собрания, именно собрание верующих во Христа. Да, безусловно, применительно к этому есть ряд условий, о которых мы будем говорить. Конкретных условий, но мне бы именно вот хотелось в особенности подчеркнуть, что все-таки именно наличие веры и, самое главное, благоговение перед великим таинством, которое должно совершиться, наверное, это и есть главное и наиважнейшее условие. Я бы даже вот применительно к этому вопросу хотел бы предложить вашему вниманию такую длинную достаточно цитату из известного писателя духовного Сергея Фуделя, подвижника, исповедника 20-го столетия, который в своей книге «Записки о литургии церкви» говорит следующее. Причем говорит не от себя, но вообще именно от предания церкви и использует различные цитаты. Эйнштейн сказал: «Самая прекрасная и глубокая эмоция, какую мы можем испытывать, это ощущение тайны. В ней источник всякого подлинного знания. Кому эта эмоция чужда, кто утратил способность удивляться и замирать в священном трепете, того можно считать мертвецом». Конец цитаты из Эйнштейна. «А мы знаем, — говорит далее Сергей Фудель, — что многие из нас пугаются мистики христианства. Мистика христианства есть таинство созидания им или в нем нового человека и нового мира. Не знать этой таинственной жизни христианства значит обескровить или обессилить себя, сделать себя слабым перед лицом грядущих опасностей и великих испытаний. И вся человеческая история, особенно ее конец, по евангельскому учению, неблагополучно. И великая ошибка – приучать свою мысль к противоположному, создавать теократические иллюзии, тешить себя, как в старинных английских романах, победой добродетели в истории. Божественная жизнь на земле торжествует свою победу уже начиная с Пятидесятницы, но эта победа сокровенна, ее раскрытие за пределами истории. И вот для соучастия в этой победе надо в пределах истории создавать мужественных воинов. Христианство есть борьба тем более страшная, что она, по слову апостола, не против крови и плоти, то есть не против людей и правительств, но против невидимых, темных, мистических сил. Христианин должен именно еще здесь, на земле, входить в невидимый мир божественной жизни, так как иначе он будет бессилен против мира невидимого зла. Он должен познать не только всю широту, но и всю глубину христианства, так, как только это дает ему всеоружие света против всеоружия тьмы. Больше всего в мистику христианства, в его тайную вечерю, вводит литургия, причастие тайным. Нельзя, пишет святой Киприан Карфагенский, епископ и мученик III века, оставить без защиты и оружия тех, кого мы увещеваем к сражению. Их нужно оградить покровом тела и крови Христовой, нужно вооружить забралом божественного насыщения. Конец цитаты из святого Киприана Карфагенского. Нам не заповедано искать чудес. Скорее наоборот, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Эта тяга к чудесам отвергается в духовной литературе и жизни. Нам заповедано искание не чудес, но чуда, величайшего чуда человеческого бытия, вкушение жизни от божественного тела. И это чудо совершается на литургии. Конец цитаты из Сергея Фуделя. Вот это достаточно продолжительная цитата, на самом деле, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует, что должно вот быть в таком мировоззренческом, бытийном плане главным условием осуществления литургии. Это, я повторюсь, вера и благоговение перед великим таинством, которое совершает сам Господь. А мы только служим его совершению, и вот, сказав об этом, мы уже можем более конкретно оговорить то, что является таким непосредственным предметным условием для совершения литургии.
Спасибо, отец Андрей. Но вот какой вопрос меня заботил, когда я готовился к этой передаче, и ответа в литературе я на него не нашел. Представим себе ситуацию, которая, может быть, и была в истории век гонений на христианство, атеистической пропаганды, разрушения церквей. Вот есть священник, допустим, в селе, есть диакон, есть церковь, находящаяся в пренебрежении и запустении, но все-таки есть. А прихожан нет совсем. Вот ни один человек не ходит. Могут ли тогда священник и диакон осуществить литургию вдвоем? Или это канонически запрещено?
Да нет, как раз-таки наличие хотя бы одного человека требуется. Псаломщика. Ну, может быть, да, диакона. Кстати говоря, на Западе существует практика так называемых немых месс, когда священник в частном порядке лично совершает один мессу. Это на Западе допускается. А вот на Востоке, в православии, такой практики не существует. Абсолютно один священник не может совершать литургию. Должен быть хоть один кто-то из присутствующих. Потому что это действительно таинство собрания.
Угу. То есть вдвоем уже можно. Это вдвоем, вопрос принципиальный.
Да, вдвоем уже можно.
Спасибо, что ответили на него. Ну а теперь то, чего, конечно, мы, миряне, почти не знаем. Каковы материальные условия совершения литургии?
Здесь, конечно, мы должны вспомнить о том, что мы веруем в церковь как единую, святую, соборную и апостольскую. Церковь имеет апостольское преемство священнической власти, церковь имеет иерархическую природу, и исторически мы можем даже проследить, как от святых апостолов через дальнейшем их преемников и епископов, вот эта вот власть священническая наследуется иерархией как таковой до сегодняшнего дня всеми поместными церквями. Отдельный разговор о том, может быть, что такое таинство священства, но просто кратко напомню, что священство имеет трехступенчатую иерархию. Во главе епископ. Он является таким во всей полноте правопреемником всей апостольской священнической власти. Полнота эта выражается в том, что через епископа вообще священническая власть, она, ну, можно так, если выразиться, воспроизводится. То есть, помимо того, что епископ является, как правило, главным администратором часто в церкви, в епархии, в других церковных каких-то учреждениях, самое главное, епископ, он является архипастырем. То есть, он сосредотачивает всю полноту власти именно такой вот пастырской, священнической, и он совершает все таинства. В том числе он совершает рукоположение священства и других епископов. По крайней мере, совершает в соборе с несколькими другими епископами или даже, может, в крайнем случае, один осуществлять хиротонию епископа. То есть, что здесь важно? Если в церкви утрачивается вообще вот власть епископская, утрачивается священство как и епископство, то есть риск вообще утраты и священства как такового, и возможности совершать таинство. Потому что, скажем так, священник, он не может рукополагать других священников, тем более епископов, диакон тем более не может. Потому что диакон, он сам вообще ничего не совершает, а епископ делегирует священнику право совершать литургию и другие таинства непосредственно. То есть священнику это право делегируется епископом, как вот полномочным представителем вообще апостольской власти в церкви. Вот, кстати говоря, мы можем здесь такие привести параллели из истории, когда в 17 веке происходила трагедия раскола, собственно говоря, вот старообрядчество, которое уходит куда-то на обочину, так сказать, исторического процесса, в леса, в срубы, в скиты. Почему оно вот становится таким неоднородным, возникают толки, согласие, беспоповство? Ну, потому что у них не оказывается долгое время никаких епископов, которые могли бы непосредственно как-то это все связывать. У них нету епископов, которые могут рукополагать других епископов или новых священников. Поэтому с точки зрения даже такой формальной, тоже, например, старообрядчество, оно очень быстро утрачивает такую реальную церковность. Или взять другой пример. Конец 30-х годов 20 века в России. Перед началом Второй мировой войны, перед началом Великой Отечественной войны. В русской церкви не более сотни действующих храмов и всего 4 правящих епископа на свободе. Еще немного, и советской власти остается вот этих епископов арестовать, там, сослать, расстрелять, и церковь может прекратить свое существование, потому что прервется вообще вот преемство священнической власти.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напомню, что вы слушаете размышления протоиерея Андрея Спиридонова.
Ну вот, и возвращаясь к нашей основной теме, действительно, наличие священника, правильно рукоположенного, который не запрещен служении, который имеет благословение епископа служить на том или ином приходе, при том или ином храме, является одним из непременных условий совершения литургии.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, А это разрешение, поручение от епископа совершать литургию дается на какой-то срок? Или оно, в принципе, рукоположил епископ священника, и тот уже может совершать литургию, не спрашиваясь?
Если он является штатным клириком того или иного храма, куда он направлен, рукоположившим его или принявшим под свое начало в ту или иную епархию, допустим, из другой епархии, вот епископом, если он имеет такое благословение и является вот таким незапрещенным штатным клириком, то, естественно, благодаря указу, обычно есть еще указ официальный за номером, подписью, печатью от правящего епископа, что вот такой-то священник, тогда-то там рукоположенный им или другим епископом, назначается штатным клириком такого-то храма. Соответственно, тогда он имеет право, согласно того или иного расписания богослужебного, регулярно совершать, служить литургию.
А по поводу вас тоже в свое время было такое распоряжение?
Ну, естественно, как у всякого клирика, священника в Москве или в любой другой епархии, будучи в свое время рукоположенным святейшим патриархом Алексеем II, я приписан вот конкретным храмом, в частности, вот храмом Благовещения Пресвятой Богородицы, где я и служу.
А каких-то курсов переподготовки или какой-то проверки вышестоящими церковными инстанциями нет?
Да, в общем-то, есть. Кстати говоря, сейчас при патриархе Кирилле этот вопрос поставлен достаточно серьезно, что все священники должны иметь соответствующее образование духовное, и если у кого-то это образование или нет, или оно, скажем так, недостаточно, то предполагается, да, что те священники, которые вот это образование по каким-то причинам является неполным, должны образовываться, то есть или проходить какие-то курсы, или заочно учиться в семинарии, там, в академии духовной. Но есть у нас еще и Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет, Богословский институт, некоторые другие учебные заведения, которые тоже дают образование возможным кандидатам в священники. То есть, да, современный священник должен быть образован и в плане богословских дисциплин, и в плане, наверное, общих гуманитарных, исторических.
Наверное, это для того, так вот решила современная православная церковь, чтобы священник не был, ну, просто, прошу прощения, может быть, за такую аналогию, зубрилой школьником, отличником, который выучил наизусть тоже последование литургии, а смысла не понимает, да?
Дело не в личном только понимании смысла, потому что человек может быть и простецом, как сказал один из западных ученых, что если бы вот я имел бы, наверное, еще даже большую веру, если бы веровал как бретонская крестьянка. Да? Но здесь дело в том, что священство, по меньшей мере, имеет двоякую, скажем так, функцию служения. Первое – это вот служение совершению таинств, которые совершает сам Господь. А вторая функция – она учительная, то есть учить народ. Поэтому мало иметь какое-то еще внутреннее свое понимание, надо еще уметь научить и объяснить. То есть надо для этого быть грамотным, образованным человеком и вообще образованным, чтобы выступать в той или иной степени в роли учителя, в том числе вот в отношении каких-то духовно-нравственных вопросов, и не только духовно-нравственных, иногда и общих вопросов, потому что священнику в наше время приходится сталкиваться, иметь дело с очень многими людьми, и не только внутри храма, но и часто, например, в тех же социальных сетях, если туда священник выходит, скажем так, заводит блог, он, если будет выглядеть человеком неграмотным и необразованным, это, конечно, будет печально. Ну и вообще в средствах массовой информации. Да и, собственно говоря, любой человек может зайти в храм и что-то спросить. Поэтому действительно современный священник должен быть образованным человеком.
Вы знаете, во многих местностях, особенно в русской провинции, сейчас священник, воскресная школа, хор, зачастую организованный матушкой, это единственные светочи культуры, потому что не может таким очагом культуры быть современная школа, заточенная под ЕГЭ, и где преподаватели говорят родителям: «Не ложьте польты на парты». Это реальный случай. Поэтому церковь, как мне кажется, с честью и священство с честью несет вот эту вот миссию прямого образования народа, который очень нуждается в таком образовании, а не только в совете и утешении.
Ну, вы знаете, может быть, это более ярко выражено было раньше в более традиционном обществе, потому что раньше-то в крестьянской среде, на селе священник, конечно, был самым образованным человеком, и к нему шли за разрешением тех или иных трудных вопросов. И, конечно, он должен был свидетельствовать, и свидетельствовал, находясь на определенном культурном уровне в том числе. И были и церковно-приходские школы, организация которых, безусловно, лежала на священстве. Сейчас, я думаю, ситуация немножко сложнее, потому что после 20 века у нас, наверное, есть некая иллюзия того, что вот у нас было всеобщее образование, вот, и вроде как оно еще остается. То есть в большинстве своем-то еще до недавнего времени читать, писать могли почти все. Ну, конечно, всерьез читать, воспринимать, как говорится, литературу, там, культуру, другой вопрос, какой мог или может процент. Но на самом деле недаром покойный Александр Исаевич Солженицын говорил о таком явлении, как образованщина. То есть некая, казалось бы, вот всеохватность, мозаичность знания, оно еще не дает серьезного образования, серьезной культуры личности, серьезного становления личности вот в определенной традиционной культуре. И вот я боюсь, что мы сейчас как раз-таки живем в такое время, когда при внешних признаках вроде того, что общество образовано, оно внутренне может быть достаточно серьезно некультурным. То есть оно может быть иногда даже вопиюще дезориентированным в некоторых нравственных вопросах, проблемах. И даже вот, к примеру, мне приходится отвечать на вопросы на одном из сайтов в интернете. И вот, к сожалению, сталкиваешься с тем, что масса вопросов такого рода, что они обличают вот в современном человеке полное непонимание основ нравственной христианской культуры. Причем часто это вопросы, это крик души. Потому что человек вот по причине своего какого-то неправильного нравственного поведения, вот, можно сказать, такой дезориентации вот в вопросах основных нравственных христианских, заходит по жизни в такой тупик, то есть умудряется наломать таких дров, что потом вот возникает вопль «а как быть?». И он адресуется священнику часто. «Батюшка, как быть? Потому что вот у меня в жизни вот такая проблема, вот такая катастрофа вот там с мужем, с сыном, с дочерью, там еще с кем-то». А причина часто из-за того, что были просто совершены какие-то действия, поступки, выбор был в жизни такой, который просто-напросто, ну, иногда, как говорится, вопиет к Богу об отомщении и собирает на голову самого человека горящие угли. И поэтому, конечно, здесь часто священник вынужден выступать неким арбитром, но иногда невозможно вот так вот разрубить все гордиевы узлы, а нужно действительно разбираться через обращение к Богу. То есть священник здесь скорее тогда будет некий помощник, а не судья. Не тот принцип, который может все-все проблемы в одночасье решить. Можешь подсказать и направить, дай Бог.
То есть священник в нашей, во всяком случае, русской православной традиции, он еще и психолог, который отнюдь не по туманным, а порой и каким-то совсем далеким от христианства фрейдистским установкам, а по совету с Богом, реально помогает людям разобраться в сложнейших психологических и жизненных проблемах.
Ну, приходится порой выступать в такой роли, хотя я скажу, наверное, так, что это скорее такая часто мера даже вынужденная. На самом деле священник вот в каком-то в таком самом, что ли, высшем смысле, это функция. Это в церкви функция, которая должна помогать человеку приходить к Богу, находить дорогу к Богу. Это та дверь, которая должна быть открыта. Это тот друг жениха, который должен помочь и вовремя отступить в сторону, чтобы человек двигался непосредственно к Богу. То есть священник – это тот, кто просто-напросто призван, поставлен на это место Богом, но значение которого должно быть в этом плане функционально, а не самодостаточно. Да, вот мы живем в такое время, что именно по той причине еще и что священник часто вынужден выступать в роли, как вы говорите, психолога, должен часто в каком-то смысле замещать отца, брата. Иногда, ну, не боюсь такого сказать, женщины с поломанными судьбами начинают священники видеть того, кто должен, может быть, заместить им чуть ли не супруга, так сказать, ну, вот в плане какого-то душевного общения, потому что они не находят это в семье. И это, ну да, даже и рождает, знаете, какие-то искажения. Вот искажения основной функции действия священника, как именно функции, в хорошем смысле этого слова. Я не побоюсь это сказать, ну просто это вот действительно сложности нашей такой церковной жизни. Ну почему это искажение? Ну просто-напросто потому что человек иногда начинает искать больше общения со священником, чем с Богом. Это естественно. Искать душевного тепла, искать разрешения проблем, чтобы за него кто-то другой, вот священник, как авторитетное лицо некое, решил. Часто это попытка даже себя какую-то ответственность сложить, завалить ее на священника. Ну, то есть это вот именно достаточно многообразный такой круг проблем, который выходит на передний план в нашей церковной, даже литургической жизни, иногда, может быть, даже вот смещают некие акценты, которые должны были бы быть немножко в большей степени в сторону Бога смещены, направлены и вот в сторону литургической такой жизни, такой вот ее полноты, стремления к Богу, ко Христу, а не только вот к разрешению там, земных и психологических проблем с помощью священства.
Царю
сегодня узнали о существовании современного священства, о его церковном бытовании из уст непосредственно священника, протоиерея Андрея Спиридонова. Спасибо, отец Андрей.
Ну, собственно, мы вот только подошли к тому, что да, одним из главных условий совершения литургии является наличие в церкви священства. Это во главе епископ, через которого священство воссоздается, продолжается, длится, осуществляется в церкви, как архипастырь. Это священник, который, собственно говоря, в нашей церкви несет основную такую вот нагрузку работы пастырской с людьми на приходах, в храмах, служит литургию, совершает другие таинства, такие как вот крещение, исповедь, покаяние, венчание, причащение за литургией, о чем у нас и речь, соборование, молебны служит, отпевает, освящает квартиры, машины, самолеты, подводные лодки, все, что в наше время востребовано. И диакон, который помогает в совершении таинств священнику или епископу. Вот это основная структура священнического служения в церкви.
Спасибо, отец Андрей. Продолжение разговора в следующей передаче, посвященной Божественной литургии. До свидания.
Храни Господь.
Высокая нота. авторская рубрика Ивана Вишневского.